«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Amnesty International призывает к немедленному и безоговорочному освобождению трех молодых женщин, которых российские власти арестовали как участниц панк-группы, исполнивших 21 февраля песни протеста в Московском храме Христа Спасителя. Даже если три арестованные женщины и принимали участие в акции, столь суровые ответные меры российской власти представляют собой неоправданно жесткую реакцию на мирное, хотя и оскорбительное для многих людей, выражение политических убеждений. Русская православная церковь пожаловалась на атаку со стороны антицерковных сил, которые выступают против усиления православия, возрождения национального самосознания и массовой народной инициативы. В качестве иллюстрации нападок на веру упоминается перформанс подгруппы в Храме Христа Спасителя, а также шквал упреков в прессе, адресованных патриарху Кириллу в связи с судебной тяжбой, связанной с квартирой его соседа. Высший церковный совет РПЦ призвал пасху совершить молебен и стояние в защиту веры, поруганных святыней церкви. В Москве они будут совершены перед Храмом Христа Спасителя. Напомню, что по делу о скандальной акции задержаны Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Девушки находятся под стражей. О том, останется ли Россия светским государством, если в нем будут карать за богохульство, мы сегодня беседуем с Виктором Максимовичем, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР. Он находится в нашей студии. Марком Фигином, адвокатом задержанных, он также в нашей студии. А у нас на прямой телефонной связи отец Владимир Вигелянский, руководитель пресс-службы Московской Патриархии, и отец Глеб Яконин, член Московской Хельсинской группы. Также мы ожидаем участия в разговоре Петра Верзилова, мужа задержанной Надежды Толоконниковой. Первый вопрос отцу Владимиру Вигелянскому. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер.
Какого наказания, по-вашему, заслуживают участницы панк-группы, которые исполнили песню в Храме Христа Спасителя?
Ну, во-первых, я с вопросом вашим как-то не очень согласен, потому что никакой песни они не исполняли, а они совершили некую пародию на молитву, зашли туда, куда запрещено заходить мирянам, где обычно бывают священнослужители, кривлялись там, поэтому никакой песни они не исполняли. Вот. А что касается наказания, то это ведение следственных органов и суда, которые, надеюсь, будут честными, где в состязательном процессе защитников, обвинителей и так далее выяснятся все обстоятельства дела. Я считаю, что это дело государства, а не церкви.
А вы причисляете их к тем антицерковным силам, которые выступают против усиления православия, как сказано в заявлении Высшего Церковного Совета РПЦ?
Ну да, это одна из довольно пошлых и неудачных выходок, которые вписываются в логику той антицерковной кампании, которая сейчас происходит.
Вопрос Марку Фейгину, адвокату задержанных. На чем строится ваша защита, и согласны ли вы к причислению задержанных к кузницам совести?
Ну, безусловно, я считаю, что из материала дела следует, что они являются узницами совести, и, собственно говоря, защита, сторона защиты на это настаивала. Я бы здесь хотел бы отметить, что очень важно разделить вопрос морально-этических оценок, на что полное право имеет церковь. И именно так характеризуя поступок, совершенный девушками с Пусирай 21 числа, они, церковь конкретно, РПЦ, имеет на это право. Потому что область морально-этических оценок не может подвергаться какому-то дискреционному требованию их изменить со стороны общества. Потому что церковь отделена от государства, она действительно вправе считать это и святотатством, и всем другим. Другое дело, что мы готовы утверждать, что это не богохульный акт, не антиправославный, не антихристианский акт. Тем не менее, почему? Потому что есть материалы, я обладаю пленкой эксклюзивной, которой нет у следствия, то, что происходило реально в течение 41 секунды на Амвоне. Я действительно считаю, что административный кодекс. Кодекс административных правонарушений был нарушен. И статья 5.26 как раз о нарушениях, там часть вторая есть такая, осквернение, нарушение закона о свободе религии, действительно, пожалуй, имеет место. Это отворение вот этих, значит, решетки, через которые они прошли, то, что они встали на Амвон и Салию, повернулись спиной к царским вратам, пожалуй, это достаточно серьезное административное правонарушение, очень серьезное, которое желательно, чтобы больше никогда не повторялось. Но проблема заключается в другом, в том, что состав преступления, который инкриминируется моим подзащитным, ну, в частности, Надеждой Толоконниковой, адвокатом которой я являюсь, собственно, хулиганство, 213-я статья, часть 2, предполагает по объективной стороне определенный набор именно действий, которые связаны с активным, значит, хулиганскими, из хулиганских побуждений, действиями по оскорблению и верующих, и церковных предметов, и всего того, что можно было точно уже квалифицировать как преступление, уголовное преступление. Так вот, этого нет. И важный фактор, почему Amnesty International все-таки приняла решение через некоторое время, почти после месяца их нахождения в изоляторе, о том, что они являются узницами совести, потому что все-таки было политическое содержание. Там была молитва в течение, кстати, хочу сказать, 20-25 секунд. Они вставали на колени, осеняли себя крестным знамением, потом произносили несвязанно, потому что у них не было дальнейшей возможности, поскольку охрана их просто выгнала, некоторые слова, которые можно счесть с точки зрения морально-этической оскорбительными, но они не содержали состава преступления. В этом я убежден.
Вопрос Виктора Алексеевича. Как по-вашему, Виктор Владимирович, справедливо ли возмущение Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви?
Безусловно, справедливо, потому что это кощунственное попрание святынь, публичное. Попробовали бы они это, или пусть попробуют, когда их выпустят, сделать в мечети. И тогда всем стало бы ясно, что они натворили. Конечно же, здесь есть элемент оскорбления верующих, безусловно, потому что никаких молитв там не было. Там была пародия на молитвы, бесчинство. А танцы возле алтаря спиной к иконам – это есть бесчинство, конечно же, в глазах верующих. И это оскорбление десятков миллионов верующих. И ничего другого. Никаким мирным протестом то, что делали они, не имеет никакого отношения. Попробовали бы они, например, наплясать или рвать государственный флаг, например, прорвавшись в администрацию президента. Они, безусловно, были бы наказаны за это, как оскорбление, так сказать, вот, государственных, говоря нашим религиозным языком, святынь. А почему же и здесь церковь, кстати говоря, они призывают каким-то карам уголовным, свирепым или радикальным? Вовсе нет. Церковное начало и десятки миллионов верующих просто констатируют, что это есть попрание святыни. А что такое попрание святыни? Это значит, что вообще отменяется вся иерархия ценностей, отменяются сверхидеалы, идеалы, то есть их как бы нет. Это демонстративная акция, такое, я бы сказал, постмодернистского разложения. Нет ничего, нет мужского, женского, нет низа, верх, никакой иерархии, никаких ценностей, ничего нет. То есть в наше сознание вносится, демонстративно вносится отмена тех ценностей, которыми живет общество уже тысячелетия.
Вопрос Глеба Павловича Якунина. Добрый вечер, Глеб Павлович.
Добрый вечер.
Кажется ли вам адекватной реакция на мирное выражение политических убеждений со стороны вот этих узниц совести?
Ну, во-первых, вот то, что сейчас говорит Алексеевич Виктор, попрание святыни, никакой, если можно сказать, настоящая святыня была для тех, кто возмущался, это имя будущего президента Путина. Они сказали: Путина, Богородица, изгони. Вот это для них, конечно, видимо, для всех, в том числе для патриарха Кирилла, чудовищная святыня, попирается. Вот тогда это все становится на место. А по существу, да, никакой попрании святыни нет. На Амвоне появляются и миряне, и диакон там возносит молитву. На Амвоне причащаются святых тайн, и верующие подходят лицом, а задом поворачиваются, когда уходят. Никакого попрания нет. Они по существу в современном исполнении настоящие классические юродивы. А юродивые действительно панки-хулиганки. Это верно, они хулиганки, но они юродивы. Они просили у Богородицы, чтобы освободила Россию от Путина. И вот в этом заключается беда, в том, что патриарх Кирилл не понял, что они на самом деле юродивы. Они попросили, а вместо того, чтобы царь Иван Грозный боялся тронуть юродивого, Борис Годунов боялся тронуть юродивого, а патриарх Кирилл и верующие требуют расправиться. С юродивыми расправиться – это безумие. У меня вообще впечатление такое, что это драка после, как говорится, то есть кулаками машут после драки. Они попросили Богородицу освободить. И впереди вот такая перспектива, что вот Богородица освободит от Путина. У меня такое впечатление довольно, может быть, очень скоро России.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, останется ли Россия светским государством, если в нем появятся узницы совести, которые будут покарны за богохульство. Об этом мы беседуем сегодня с Виктором Аксичесом, отцом Владимиром Вигелянским, Марком Фейгином и отцом Глебом Якуниным. Все четверо у нас уже были в эфире, а Петр Верзилов, муж Надежды Толоконниковой, ожидается в скором времени.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, останется ли Россия светским государством, если в нем будут карать за богохульство, мы беседуем с Виктором Аксичесом, отцом Владимиром Вигелянским, Марком Фейгиным и отцом Глебом Якуниным. Вопрос Владимиру Вигелянскому. Владимир Николаевич, почему вы связали вот эту атаку антицерковных сил, также с судебной тяжбой, связанной с соседней квартирой патриарха Кирилла?
Вы знаете, я хотел бы сначала сказать о том, что Amnesty International, конечно, полностью дискредитировали себя тем, что причислили хулиганок к узницам совести. Я человек из советского прошлого, я общался с действительными, настоящими узниками совести, которые действительно страдали за свои убеждения, и мы их почитали, и почитали эту организацию, которая вставала на их защиту. Но тогда, как сейчас переворачиваются в гробу те люди, и не буду их перечислять, все их прекрасно знают, хочу сказать о тех 99% священников, которые пострадали в советские времена, действительно, как узники совести. Это были десятки, сотни тысяч людей. Вот. И причисление совершенно пошлых девиц к их числу, это означает, что по этой логике скоро они будут защищать фашистов, которые пишут, рисуют свастики на стенах храмов. Это уже несколько случаев за последнюю неделю произошло. Вот. Скоро они будут защищать антисемитов, которые будут выкрикивать антисемитские лозунги по этой же логике. Так что это вот утверждение ваше и некоторых выступающих относительно, и постоянно повторяя то, что это узники совести, это просто самое настоящее уже второе кощунство, которое происходит в связи с этими людьми. Ну вот, что касается квартиры, то вы знаете, надеюсь, что студия радиостанции «Свобода» это не лакейская, которая в форме лакеев, которые обсуждают имущество своих господ. И участвовать, так сказать, в полемике лакеев я не собираюсь.
Вопрос Марку Фейгину. Как, по-вашему, согласны ли вы вот с этой мотивировкой отца Владимира Вигелянского о том, что Amnesty International изменила своим принципам?
Я отвечу. Значит, я хочу сказать, что вот прежде чем я отвечу на это, что я тоже не считаю нужно обсуждать все квартирные эти вопросы. К нам они никакого отношения не имеют. Никакой ни связи с делом Пусси Райот я не вижу. вопрос с квартиры патриарха в конечном итоге, потому что одно из другого точно не вытекает, и нас это вообще не интересует. Что там, какие споры есть там по поводу такого рода вещей? Вообще никак. Значит, что касается Amnesty International, я не соглашусь здесь. Почему? Потому что, я повторяю, вот не будь в этом выступлении того, что есть, собственно, коннотация антипутинской, в условиях того, что мы должны признать, мы живем в авторитарном государстве, в котором нет никакой демократии. А да, безусловно, это очень мягкая авторитарная система. Да, в ней нет функционального террора. Но мы имеем дело с авторитарным государством, в котором нет свободных выборов, нет свободно формируемой власти. И такого рода выступления, если они содержат антипутинскую риторику, конечно, будут признаваться Amnesty International политическими. И, безусловно, лица, которые сколь бы хулиганскими и там, по форме и другими бы себя не выражали, все-таки будут иметь такого рода поддержку. Это надо объективно признать. И поэтому, просто зная там, ту же Надежду Толоконику достаточно давно, она принимает в митингах антисистемной оппозиции уже очень давно участие. То есть она не с потолка свалилась. Это не уголовница, которая только и занимается, так сказать, подобного рода выходками. Нет, это политический активист. Это надо признать. И поэтому подобное решение Amnesty International, оно объясняется именно этим. То есть это не случайная связь, несмотря на, конечно, совершенно неприемлемую форму событий, которые приняли оборот 21 числа в храме Христа Спасителя.
Вопрос Виктору Аксёвичу. Как по-вашему, по-христиански ли вот то, что разлучили молодых матерей с их детьми и держат до суда под замком?
Ну, вопрос, по-моему, просто некорректный. Дело в том, что представим себе, что эти барышни все то же самое делали бы на площади. Ну, надо было подать, наверное, уведомление о том, что они акцию-то совершают. Или, допустим, на сцене где-то в Доме культуры. Очевидно, надо было арендовать этот зал. Но в переходе, если бы делали, очевидно, никто бы не имел к ним претензий. Вот никто бы из православных не сказал бы, что это кощунственное попрание святынь. Никакому Путину эта проблема не имеет никакого отношения. То, что они совершали непотребные действия в храме, причем в главном храме страны, вот это и является кощунством. Вот меня удивляет, скажем, вот у нас геи могут заниматься своим любимым делом совершенно законно, так сказать, никто их за это не преследует. Нет, им необходимы гей-парады. Почему? В этой связи, да, им необходима обязательно пропаганда, так сказать, вот этой своей ориентации, причем детям. Вот они борются, яростно борются сейчас против тех законов, которые принимаются в регионах, о запрете пропаганды для детей. И тут я вспомнил давнишнюю историю, когда я служил в военно-морском флоте. В 1972 году отряд советских кораблей совершил визит в Копенгаген. И оттуда я, среди прочего, привез журнал «Ньюсвик». И капитан второго ранга, который не был в этом визите, стал листать этот журнал и говорит, вот это американцы, комментировать. Это американцы на Луне, вот это там во Вьетнаме. Да, а вот это вот и показывает на фотографию таких мужественных мужиков с поднятыми кулаками и руками. Это, очевидно, демонстрация против войны во Вьетнаме, говорит он. А я-то уже, он не знал английского, а я-то прочитал, и эта статья называлась так, «Из клозетов на улице». И начинал на следующем образом. В мире существует три мировых идеологии: капитализм, коммунизм и гомосексуализм. Первые две добились политического признания. Вот мы ставим перед собой задачу добиться политического признания. Вот это было очень давно, но и то, что мы сейчас видим, это примерно то же самое и происходит. То есть парады нужны для того, чтобы добиться и своих свобод, которые у них есть вот навалом просто. Сколько хотят, столько могут заниматься, да? А именно для того, чтобы добиться чего-то другого. Для того, чтобы навязать свою идеологию, навязать свою ориентацию, навязать пропаганду обществу. Но, то есть, отменить все критерии. Почему в храме? Почему не на площади? Вот я вам, Марк, задаю вопрос. Но почему нужно было в храме? Вот это очевидно, что это попрание святыни. И для них очевидно, и для вас это очевидно. Почему нужен этот мирный протест осуществить таким кощунственным образом? Первое. Второе. А почему не пойти дальше по другим конфессиям, в мечеть? Почему, например, не пойти? Да потому что, ну, я вам задаю вопрос, но я-то, предваряя ответ, должен сказать, что они побоятся этого сделать, потому что реакция мирового ислама будет неадекватной. А вот реакция русской православной общественности вполне адекватная.
Ну, очевидно, потому что патриарх Кирилл поддержал как раз кандидатов в президенты, а другие конфессии так в открытую не агитировали за него. Так они объясняют это.
Вы знаете, поддержал. Дело в том, что когда патриарх Кирилл был на этой встрече, он много критического высказал, в том числе в адрес кандидатов в президенты. Вот это ничего не показали посредством массовой информации. Да, он поддержал, а почему, собственно, патриарху не поддержать? И это нормально. В той же мере, в какой поддержали другие, показали только патриарха. Но вот то, что совершили эти барышни, к этой проблеме, которую сейчас вы говорите, к выборам, не имеет никакого отношения. Если бы они это делали на площади, тогда можно было сказать. Вот это они выражали свое политическое волеизъявление.
Я вот отвечу, значит, что касается, просто этот аргумент часто звучит, что сделали бы ли они это в мусульманской мечети, там, не знаю, в синагоге или где-то, и какой бы была бы реакция. Ну, казалось бы, риторический вопрос. Но и тем христианство, православие отличается, что оно неровне, так сказать, исламу. Мы живем все-таки в государстве, в котором большая часть христиан православных, и они совсем иначе относятся к таким вещам, наряду с суровым осуждением.
То есть адекватно относятся.
Да, сурово осуждают. Они все-таки христиане, они милосердны, они способны прощать. Они способны быть снисходительны. Они как раз не отрицают того, что, несмотря на всякое столь дерзновенное поведение, они понимают, что это молодые русские девушки, у них есть дети, маленькие дети, и они готовы прощать.
У всякого преступника есть семья, дети.
Вот я и говорю, что поэтому и даже преступника способны прощать и способны взять на себя такой тяжелый крест, сказать, что, несмотря вот даже на такое совершенно неприемлемое поведение, мы, христиане, мы, православные, столь великодушны, что способны даже и это простить с той точки зрения, что есть малые дети, что есть и другие вещи, исходя из которых мы способны, так сказать, сказать, что их не надо сажать.
Вопрос отцу Глебу Якунину. Скажите, Глеб Павлович, кажется ли вам вот решение Высшего Церковного Совета РПЦ совершить молебен и стояние в защиту веры поруганных святынь попыткой вовлечь паству в этот конфликт?
Видите ли, я стою на позиции, что они скоморохи современные. Костюмы, маски, яркие, они одежды. Это святые пахабы, это современные юродивы. И чем больше их будут поносить, тем их дело будет больше процветать. Поэтому чем больше будет молебнов против них, тем Богородица будет гневаться и будет их защищать. По-моему, это самый страшный путь, когда начали их преследовать. Их посадили в тюрьму. Это полное безумие. Московские патриархи не выдержат открытого процесса против этих юродивых. Они будут замечательно защищаться. И вся общественность, мы видим, вся уже Европа встала на их защиту. Это абсолютно тупиковый путь. Пока не поздно, мне кажется, патриарху Кириллу ставить вопрос, чтобы их выпустить на свободу.
Напомню, что объявление участниц группы «Пусть играют узницами совести» обсуждаем с Виктором Максимовичем, Петром Верзиловым, отцом Владимиром Вегелянским, Марком Фигиным и отцом Глебом Якуниным. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группу заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. Речь идет о людях, которые были включены в список политзаключенных, составленный организаторами митинга «За честные выборы» на Болотной площади 4 февраля. Среди них, в частности, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Поступает сообщение о новой акции протеста заключенных в колонии города Льгов в Курской области. Как сообщают СМИ со ссылкой на родственников людей, содержащихся в этом исправительном учреждении, сотни осужденных вскрыли себе вены. В марте нынешнего года заключенные этой колонии объявили голодовку, протестуя против назначения на должность ее руководителя Юрия Бушина, уже возглавлявшего колонию до 2005 года. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. Прежний губернатор Подмосковья Борис Громов, уходящий в отставку, ранее заявил, что намерен стать членом Совета Федерации. Префектура Северо-Западного административного округа Москвы не согласовала так называемый марш на Останкино, намеченный партией «Яблоко» на 14 апреля. В пригороде Нальчика-Хасанья в результате операции правоохранительных органов убиты 4 боевика, причастных к терактам и другим тяжким преступлениям на территории Кабардино-Балкарии. Российские дипломаты встретятся 17-18 апреля в Москве с представителями сирийской оппозиции, делегацией Национального координационного комитета, сообщил МИД России. Президент Сербии Борис Тадич объявил сегодня о намерении подать в отставку с занимаемого поста.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, останется ли Россия светским государством, если в нем будут карать за богохульство, мы беседуем с Виктором Максимовичем, отцом Владимиром Вигелянским, Марком Фигиным и отцом Глебом Якуниным. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Меня поверг в глубокий шок мракобесные изуверские слова Иллигойды и Аксючица. Оказывается, вот когда церковь запрещает выставки, преследует людей, тут, кстати, было сказано, что и меньшинство — это не люди. Но как бы к ним не относиться, какая терпимость? Кстати говоря, я вот хочу напомнить, что когда в церковь, так сказать, гонение против Сахарова устраивало, это нормально. То есть мы видим, что церковь сейчас превращается в абсолютное какое-то злобное явление, погрязшее в пороках, грехах, в коррупции, прислуживает тирании. То есть тут даже уже речь не идет о христианстве, это именно путинская религия. И нынешний нефтяной табачный патриарх Кирилл, вы посмотрите, он именно выступил против этих несчастных девушек, которые выступили как голос правды. Они сам вон говорят правду о нынешней власти. А нынешняя церковь прислуживает дьявольским силам, пытается их уничтожить с каким-то фашистским именно стервенением. Это страшно, то, что происходит. Я вообще удивляюсь. И, кстати говоря, что касается церкви, это, кстати, говорят даже в духовной плоскости, как церковь нынешняя ненавидит другие религии. Все католики — это плохие, эти плохие, мусульмане — плохие, буддисты — это еще диада. То есть во всем сеется рознь, крайнее мракобесие. Это вот именно путь к фашизму. Я вообще не понимаю, о какой святости может идти речь у Кирилла, который просто, по-моему, жуткий, заштатный какой-то чиновник, погрязший во всех грехах мира. Это чудовищно. И я хочу спросить у отца Якунина, скажите, вы не считаете, что такая политика вообще просто приведет к тому, что не только христианство, но и просто духовные ценности в России будут просто уничтожены вот такой политикой, этой страшной церкви, которую возглавляет мракобес Кирилл?
Ну, давайте дадим отцу Глебу слово.
Вот видите, вот я боюсь, что вот такая реакция со стороны тех, кто считает, что нет никакого кощунства, она потом, эта реакция как раз против руководства самой же Московской Патриархии обращается. Поэтому надо сделать все, чтобы минимизировать какие-то личные выпады, нападения. Надо искать какого-то компромисса, я думаю, в том числе и в этом тяжелейшем вопросе, пока не поздно, для того, чтобы, в общем-то, не было страшного раскола и межрелигиозной войны, что происходило в средневековой Европе.
Вопрос отцу Владимиру Вигелянскому. Как часто и в каких ситуациях используется вот стояние в защиту веры поруганных святыней церкви, к которому призвал Высший церковный совет РПЦ?
Ну, я хотел бы сначала ответить на злобное, клеветническое выступление слушателя. Это как раз несчастный человек, которого как раз манипулятивная пропаганда антицерковная вот заставила выкрикивать и брызгаться слюной и говорить совершенно клеветнические, оскорбительные для людей вещи. И я считаю, что если подобного рода люди будут выступать против церкви, то они только людей подвигнут вот как раз на подобного рода защиты и стояния. Что касается верующих людей, то у них есть одно действенное средство. Как в Евангелии говорится, где двое или трое во имя мое соберутся, и что не попросите, то я вам дам. Это единственное и серьезнейшее для нас, для верующих людей, средство защиты поруганных святынь. Молитва Богу это есть единственное и действенное прорыв в действительную реальность, в которой мы живем. В отличие от неверующих людей, верующий человек, у него есть не ценности, связанные с, как там говорится, с нефтяным или табачным бизнесом, вот, а есть ценности, которые у нас на небесах. И, собственно говоря, молитва – это и есть утверждение этих ценностей. И я считаю, что никакой религиозной войны не будет и нет. Это тоже страшилки, которые пытаются нам навязать. Вот. Есть одна война. Есть война против Христа, которая была на протяжении последних 20 веков, о которой нас предупреждал сам Господь, что будут гнать за нашу веру и за имя Христова. Вот. И эти гонения у нас начались. И я реально вижу, потому что и риторика абсолютно та, которая была в начале 20 века, когда начинались гонения. И вы же скрываете, что Высший Церковный Совет вставил акцию в храме Христа Спасителя в три другие акции, которые произошли в храмах каждые через неделю после этого. И в течение месяца врывались сумасшедшие люди в алтарь, громили топором иконы, избивали священников, рвались и так далее. Так что это звенья одной цепи, и, собственно говоря, действительно мы стоим перед ужасом вот тех реальных гонений, которые у нас были сто лет назад, или 90 лет назад. Так что это уж право молиться, пока еще. Когда-то их отняли, это право было тоже отнято, но пока этого еще нет, поэтому в первый же день, когда разрешены молебны, в Великий пост они не совершаются, на светлой неделе нет, а в первый же день 22 числа люди выйдут к своим кафедральным соборам для того, чтобы помолиться. Что в этом плохого?
Вопрос Марку Фейгину. Ставите ли вы вот поступок ваших подзащитных в один ряд с гонениями на веру, о которых сказал отец Владимир?
Ну, вы знаете, все-таки отец Владимир может об этом говорить с точки зрения религиозной, и для него это явление одного порядка, но я все-таки возражу, потому что я и сам специально сейчас изучаю практику случаев, когда, например, убивали священников вместе с семьями, сжигали, и люди по этим преступлениям, это группами совершали преступления, некоторые получали сроки там от 3-5 лет, которые там за церковный оклад, знаете, украсть что-нибудь, кассу такую приходскую, убивали священников с семьями. А мои подзащитные, в частности Толоконникова, может получить срок до 7 лет, максимальная санкция по части 2 статьи 213. Поставить все-таки в один ряд подобные преступления, когда, как вот сказал отец Владимир Гелянский, что топором и иконы рубили, и священников избивали, я все-таки не могу, потому что, я еще раз повторяю, мы имеем дело не с закоренелыми преступниками, не с уголовниками, не убийцами, не людьми вообще с делинквентивной направленностью, способными на подобного рода антиобщественное поведение. Мы имеем дело скорее действительно с людьми, которые имеют хоть и определенного рода политические убеждения, хоть и определенного рода поведение, так сказать, которое нонконформистское, но все-таки это люди, которые Это интеллигентные люди, они студенты, они, так сказать, никогда не совершали подобного рода поступков. И при всей, так сказать, возмутительности этих событий, все же я не могу считать, что через запятую можно ставить их в один ряд действительно с подонками, уголовниками, там, избивающих священников и рубящих иконы и так далее. Ничего подобного они в храме не делали. Ничего.
К нашему разговору подключился Петр Верзилов, муж Надежды Толоконниковой. Добрый вечер, Петр.
Добрый вечер.
Вот прозвучали обвинения в адрес задержанных, что они преследовали какие-то антирелигиозные цели. Что вы можете в ответ на это сказать?
Ну, на самом деле, достаточно очень по-средневековому звучит обвинение в том, что люди, которые, как они сами заявляют, молились в храме, а вот произошедший молебен Богородицы Путина Прогани был именно молитвой, да, как неоднократно заявляла самой группой, что это является каким-то антирелигиозным действием, да, ну, вполне себе такое средневековое утверждение инквизиторское, да, когда действительно молитвы, которые воздавались не по уставу, не согласно религиозным доктринам главенствующей церкви, считались антирелигиозным действием. Ну, понятно, что любая современная мощная церковь не может относиться таким образом к тому, что, безусловно, было молитвой.
Вопрос Виктору Алексеевичу. Как, по-вашему, может ли быть чересчур жестоким наказание, о котором сказал Марк Фейгин, до 7 лет лишения свободы?
Вы знаете, вот все как бы защитники, начиная с юриста, говоря об этом, нагнетают какие-то вещи, которые не имеют никакого отношения к реальности. Конечно же, с убийцами их в один ряд никто не ставит. Безусловно. А проблема совершенно в другом. Для православных, десятков миллионов православных людей, храм – это дом Бога. И то, что они совершили там, это, безусловно, кощунственно. И если это допустить, это значит это поощрить, и это значит вызвать волну такого рода, безнаказанность, вызовет волну. И вот такая волна в том числе может привести и к тем фактам, которые вот вы сказали через запятую, к усилению, так сказать, гонений на священников там, и к уголовным в том числе, там, и убийствам, ограблениям, и к всему прочему. Вот о чем идет речь. Поэтому наказан должен быть адекватный. Это уверен, что накажут их, так сказать, легко, достаточно. Вот. Но ведь не надо подменять реальность. Вот Глеб Павлович говорит о юродивых, о скоморохах. Да, всегда было в тысячелетней России это. Но где они были? Они были на площадях и на улицах. Попробовал бы юродивый скоморох забраться на в алтарь, так сказать, или его стащили за бороду с амвона, потому что нельзя, потому что это дом Бога. Это дальше, какая же это молитва? Это, конечно, не молитва, это пародия. А пародия – это есть кощунство, да еще в святом месте. И какое отношение это имеет к средневековым инквизициям? Никакого. Это говорят, могут говорить люди, которые вообще никакого отношения к вере не имеют, не понимают, что такое святое для верующих, но, тем не менее, считают, что они имеют право толковать, что можно, что нельзя, и считают, что если для десятков миллионов верующих это кощунственное попрание их святыни, что нет, верующие десятки миллионов ошибаются. На самом деле это мирная политическая акция. Идет подмена кругом.
Вопрос отцу Глебу Якунину. Как, по-вашему, станет ли прощение задержанных сигналом к попустительству богохульства?
Ну, это просто нелепость. Люди вот сжигают себя и других, и взрывают, и терроризм, понимаете, это никак не повлияет на внутрицерковную жизнь. Я должен сказать, что, во-первых, никакой пародии не было. Они прекрасно исполнены на знаменный распев, они прекрасно молились. Вы посмотрите, как они клали на себя крестные знамения. Я видел, когда епископы плохо кладут крестные знамения, изображают себе на груди крест. Они в этом отношении не являются кощунниками. Другое дело, что, конечно, они все-таки современные юродивые, я иначе не могу и рассуждать. И они все-таки зовут нас к тому, чтобы церковь возродилась, я так считаю, что. А если какое будет судебное решение, любой, абсолютно патовая ситуация в данном случае, что Московская патриархия их засадила в тюрьму, это грубейшая ошибка. И выхода нет, потому что все это дойдет до Страсбургского суда. Этот процесс будет гораздо более громкий, чем процесс Платонова и Ходорковского. Уже у них есть статус узников совести. Я когда тоже был узником совести, реабилитирован. И они будут реабилитированы. И перспектива, то есть страсть так загорелась в глазах церковных руководителей, что они делают безумные поступки, которые только на пользу пойдут тем идеям, воплощение тех идей, о котором мечтали эти пуськи, панки, хулиганки. Хулиганки, да. А юродивые, кстати, вели себя, вот Аксючес Виктор говорит, что не вели в храмах. Простите, во-первых, Василий Блаженный, Василий Великий, в честь которого храм стоит до сих пор, он голый ходил в то время по улице, это было чудовищно. И многие святые, где плохой был священнослужитель, недостойные священники, были случаи, когда заходили и, уж меня простите, испражнялись прямо в храме, писали и какали, их избивали, издевались над этими юродивыми, но тем не менее они были все прозорливые, и они добивались, что Господь Бог посылал им твердость, истину, и они пророчествовали, и их пророчества, их молитвы сбывались.
Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Константина.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот перед этим тоже говорим человека из Санкт-Петербурга. Буквально сорвал у меня с языка. Вот я все слушаю это, и мне действительно становится страшно. Я верую в Бога, я крещенный. Но я просто вижу и чувствую, что мы проваливаемся в Путина, Гундяевское, еще Милоновское, такое мракобесие. А Милоновское еще потому, что, опять же, речь заходила о гомосексуалистах. И еще вот эти вот якобы священники, то есть пастыри, говорят о том, что нормальные люди передергивают, подменяют понятия. Сейчас вот, если не, как бы, не будет лукаво, мы живем в государстве, в котором какой-то агент КГБ теперь решает, что он может с нашей страной делать все, что угодно. Во главе церкви стоит, если не, как минимум, бывший агент КГБ, если не настоящий, сейчас ФСБ. И у нас депутаты заседают те, которые вот не нашли большей проблемы, чем вот этот вот закон о пропаганде гомосексуализма.
Вопрос отцу Владимиру Вигелянскому. Как, по-вашему, не было бы лучшим вместо взаимного ожесточения выходом из ситуации христианское прощение заблудших?
Ну, кстати, патриарх сказал, предостерег верующих людей от какого-либо озлобления, агрессии и так далее. Вот. Но прощение – это есть коммуникативный акт, в котором участвуют, по крайней мере, две стороны, которые просят прощения и которые прощают. И поэтому в данном случае, безусловно, мы всегда ищем возможности для того, чтобы человек раскаялся, покаялся и даровать ему прощение. И Господу, когда приходили грешники, он говорил, мы это по Евангелию знаем, иди и больше не греши. То есть видел сердце человека, который готов раскаяться, который готов изменить свою прошлую жизнь. Но в данном случае этого не происходит. Почему нужно навязывать свободной воле человека, который этого прощения не хочет? Я вот этого совершенно не могу понять. Зачем-то требуют людей для того, чтобы они простили тех, кто сами этого прощения не хотят. Это во-первых. Во-вторых, когда адвокат, которого я очень уважаю за очень многие высказывания его, я не первый раз его слышу, Надежда Толоконникова, говорит о том, что о той чистоте, которая есть в его подзащитной. Но мы ровно 4 года тому назад, просто день в день 4 апреля, апреля 2008 года на студии радиостанции «Свобода» разбирался случай именно с Надеждой Толоконниковой, которая в биологическом музее совершила вместе с другими деятелями оскорбительный для посетителей музея свальный грех. И под фотографии и видеозапись совершили то, что интимно для людей и все такое. Тоже это был некий акт. Так что набор хулиганских действий, оскорбляющих общественное пространство, можно перечислять много и много. Это не единичный, не первый выход, так сказать, к общественности. Много было за участниками этого панк-молебна вещей. Неужели и это не содрогает нравственность людей, которые встают на их защиту? Ну вот, а что касается прощения, мы помним, что очень многие демократы, я сам присутствовал в Доме литераторов в 90-м году, когда пришел Асташвили с группой на вечер апреля, и вынесли плакаты антисемитские, выкрикивали антисемитские вещи. Вот, где, кто простил этих людей? Вот, за этот хулиганский выход Асташвили получил 2 года строгого режима. Где было Amnesty International? Где только одна Новодворская защитила их? Вот, а демократы наши и Алла Гергер, моя хорошая знакомая, и покойный Черниченко действовали в духе раздавить гадину. И еще были недовольны тем мягким осуждением, который заслужил Асташвили. Так что здесь двойной счет. Двойной счет. Когда враги идеологические выступают с хулиганскими действиями, они готовы были это раздавить гадину таким, в кавычках, естественно, еще им было мало этого срока. А когда в церкви это происходит, то они герои.
Спасибо. Вопрос Петру Верзилову. Ожидаете ли вы репрессивного поворота в деле задержанных и вашей жены?
Но мы видим, как с каждым днем дело все поднимается на более и более высокий уровень, буквально, то есть помимо того, что буквально в ежедневном режиме комментарии поступают от президента, от министра иностранных дел, от высших лиц церкви, от высших сановников партии власти. Вот это уже перешло абсолютно в международную плоскость. Там мы сейчас видим практически чуть ли не конфликт, который возник в Эстонии между президентом страны Томасом Ильвесом и архиепископом Эстонской Лютеранской Евангелической Церкви Андресом Пыдером, который, собственно, раскритиковал возмущение президента Ильвеса по поводу того, что в России за подобное можно угодить в тюрьму. На что президент очень быстро и очень точно ему ответил, что вот, собственно, свобода в государстве как раз и должна оцениваться на основании того, как власть реагирует на различные рода выпады, в том числе и достаточно провокационного толка, что если власть, если церковь хочет быть мудрой, толерантной, если она хочет олицетворять собой какой-то образ взрослого человека, да, который имеет право кого-то получать и кому-то что-то доказывать, то она то здесь прежде всего нужно уметь способность смотреть на мир глазами твоего оппонента и представлять, собственно, что творится в его сознании, почему он делает те поступки, которые он совершает.
Спасибо. Поэтому давайте, Петр. Да, давайте Марку Фегину дадим слово.
Ну да, я только просто хотел сказать вот в связи с тем, что вот опять нам пришлось сказать о том, что вот особенно моя подзащитная Надежда Толоконникова, что имели место и другие случаи. Но даже вот долго не вникая вот в суть существа этих поступков, я все равно хочу сказать, ну и что, и все равно надо прощать. Почему нет? Почему это должен быть двусторонний акт? И как раз мои-то подзащитные вполне способны на извинения перед верующими. Но все равно надо прощать.
Да, слово Виктора Алексеевича.
Удивительное дело. Все требуют прощения. Просить тех, кто действительно, как сказал отец Владимир, сами не нуждаются в прощении. И не каются в содеянном. И что, а это означает, что нужно их поощрить. Нужно их самоутверждение поощрить. А значит, поощрить все подобного рода поступки. А это значит, такого рода терпимость, так называемая, к непотребству, означает поощрение непотребства. Это означает, что вслед за ними снимается некая норма в обществе, которая не только не наказывает за это, а поощряет. И вслед за ними, ну, в огромном государстве, где живет десятки миллионов людей, найдутся десятки и сотни людей, которые будут дальше тоже совершать непотребство. И чем дальше, тем больше. Вот к чему на самом деле призывают те, кто требует от нас прощения.
Вопрос отцу Глебу Иконину. Какой вы видите выход из сложившейся ситуации?
А вот я уже сказал, это абсолютно патовая ситуация, и в любом случае Московская патриархия, которая неадекватна и нелепо отреагировала, она в данном случае будет испытывать все эти страшные последствия. А на самом деле, вот сейчас выступал как раз муж сидящий. Во-первых, безобразие, конечно, что они арестованы. Но уж если судить там, ну, это оштрафовать там или какие-то другие меры, но тем более без предварительного нахождения в тюрьме. Это полное безобразие. А он очень точно сказал, что это дело какой-то огромный вал, который все ширится и ширится.
Спасибо. Напомню, что призыв Amnesty International к немедленному освобождению трех молодых женщин, которых российские власти арестовали как участниц подгруппы, мы сегодня обсуждали с Виктором Алексеевичем, Петром Верзиловым, отцом Владимиром Вигелянским, Марком Фейгином и отцом Глебом Якуниным. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Почему, так сказать, вот дух романса совпало именно с грузинской женщиной? Потому что грузинка безумно переживает, когда изменяют.
В «Поверх барьеров» передача «Романс в Грузии». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».